Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Уже 20 лет московский поэт Иван Ахметьев публикует произведения неофициальных писателей советского времени. Не так давно в радиожурнале «Поверх барьеров» мы обсуждали очередную публикацию из архива Павла Улитина. На сайте «Русская виртуальная библиотека» Иван Ахметьев курирует раздел «Неофициальная поэзия». Он подготовил к печати несколько книг: сборники Михаила Соковнина, Леонида Виноградова, Евгения Крапивницкого, Георгия Балдуева. Только что в издательстве поэта Андрея Дмитриева «Виртуальная галерея» вышел составленный Иваном Ахметьевым том Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». В 2012 году исполнилось 30 лет со дня смерти Яна Якова Абрамовича Сатуновского. В 2013 будем отмечать столетие со дня рождения поэта. Открывают книгу «Автобиографические заметки».
Я родился в 1913 году в Екатеринославе, Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда пошел на немца. В деревне Большие Веснины был ранен в грудь, затем лечился. Был в Нойлимбурге, Фрейбурге, Винерной-Штате, проездом в Дрездене и, кстати, где-то в Румынии, забыл. Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Все. Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым, когда мне случалось написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь не ушами какие-то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, верлибр, стихи «Моя жизнь».
Далеко от Днепропетровска, на невзятых подступах к Москве, между Фейгиной и Островской, наша мама лежит в песке. Мои мертвые глаза закрыли, сколотили гроб из досок, на веревках спустили, зарыли в этот серый сырой песок и поставили черный камень на глазу бельмо. И живем теперь сами, без мамы, курим, ленимся, пьем вино». Это был необыкновенный человек, живая история. Уцелев в годы сталинских чисток, Сатуновский был для нас мостиком, связывавшим творчество оставшихся в СССР поэтов Серебряного века с нашим безвременьем, вспоминал Сергей Бычков. Ян Сатуновский начал сочинять стихи до войны. Первое стихотворение, которое считается, написал только в возрасте 25 лет, то есть в 1938 году, отмечает он в биографической справке. Но своих читателей и свой круг нашел только в начале 60-х, когда познакомился с художниками и писателями Леонозовской группы Евгением Крапивницким, Оскаром Рабиным, Генрихом Сабгиром, Игорем Холиным, говорит Иван Ахметьев.
Сатуновский пришел со стороны Леонозова исторически. Публикации его взрослых стихов первые были в том издате. Он попал в «Голубую лагуну», первый том. До этого еще была публикация в «Аполлоне» 77, хорошие его подборки стихов. И это все приходило, ну, как бы в контексте леонозовской поэзии. Рядом с Холиным, Сабгиром, Некрасовым и Евгением Леонидовичем Крапивницким. Но исторически у него несколько другие истоки. Он происходит от футуризма к конструктивизму. И, по-видимому, еще в ранней юности он соприкоснулся в Москве с поэзией конструктивизма, с той его ветвью, которой принадлежал Георгий Абалдуев и некоторые другие интересные авторы. А дальше он был такой одиночкой до встречи в 1961 году с Холиным и Сабгиром. И тут он нашел товарищей и читателей, и собеседников, и коллег, можно сказать. И тут начался для него, мне кажется, такой новый этап творчества, интенсивный. Конечно, Сатуновский, как всякий большой поэт, траектория его совершенно не выводится ни из истоков, ни из каких-то взаимодействий. Она какими-то внутренними закономерностями управляется, не только внешними и исходными толчками. Это вещь такая таинственная, и можно смотреть уже, что в результате получилось. Вот эта книга, она как бы дает возможность показать, что же все-таки получилось у Сатуновского в стихах.
Вы говорили о футуризме. Он в 1962 году называет своим учителем Хлебникова. «Достану томик своего учителя, давно я Хлебникова не перечитывал».
Да, конечно, разумеется. Хлебников и Маяковский. Это, безусловно, Хлебников вообще общий учитель всей, так сказать, новой поэзии. Я думаю, что и Абериуты тоже считали его своим учителем. Известно, что Хармс любил читать Хлебникова. Ну, и, конечно, Маяковский – ярчайший поэт.
Я тут процитирую Сатуновского: «Я был из тех московских юнцов, с младенческих почти что лет, усвоивших, что в мире есть один поэт, и это Владимир Владимирович, что Маяковский – единственный непостижимый, равных нет и не было, все прочее – тьфу, фет».
Да, да, это было естественно для этого поколения советских людей такое поэтическое воспитание, что действительно Маяковский – единственный, равных нет и не было. И это, в общем, в каком-то смысле так и было для них. Для советского молодого человека, для школьника и так далее, это было как-то естественно воспринималось. В этом мире как бы не было места для Мандельштама, допустим, или Олейникова. Но потом так сложилось, что иные как бы влияния, они, конечно, вошли. И в конце жизни Сатуновский как раз неоднократно цитирует Фета, и видно, что Фет стал ему очень близок. И вовсе не только Маяковский. В общем, это все довольно сложно и однозначно. Такая личная рецепция великим поэтом, каким был Сатуновский, личная рецепция других авторов русской поэзии.
Это и видно по книге, как постепенно он открывает для себя какие-то вещи, о которых он не подозревал в русской поэзии. У него есть стихотворение раннее, в котором он удивляется, что был когда-то поэт Нарбут или поэт Зоргенфрей, и кто же их сейчас читает. А потом уже видно, как он открывает для себя Бурлюка, и потом познакомился ведь с Алексеем Крученых. У него есть замечательная дневниковая запись о Крученых, которую вы опубликовали. «Старость изгрызла его с затылка». Из Крученых он, кстати, обсуждал самоубийство Маяковского.
Совершенно верно. И там есть еще рисунок, который был сделан несколько ранее, по-видимому, в 50-х годах. Там воспроизводится рисунок как раз Крученых с затылка. Я думаю, что Крученых, как человек того же круга, что Хлебников и Маяковский, был для Сатуновского, конечно, такой особенной фигурой. То есть это так непосредственно преемственность по отношению к тем людям. А что касается вот этого стихотворения, где про Нарбута и Зоргенфрея, мне кажется, там неоднозначно, как и многое в стихах Сатуновского неоднозначно, он говорит как бы не своим голосом, он примеривает разные голоса. И немножко, мне кажется, здесь какой-то вот голос такого советского обывателя, ну, типа того, что есть там Тихонов и Константин Симонов, зачем еще Нарбут и Зоргенфрея? Но сам-то Сатуновский в глубине души их помнил, и не просто так. Он немножко под сомнение ставит эту точку зрения, что они не нужны. Так мне кажется.
Вообще удивительно, что одно из лучших его ранних стихотворений: «А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз». Это ведь Георгий Иванов или даже Юрий Одарченко, которых он, конечно, тогда не мог читать. Поразительная параллель.
Да-да, очень похоже. Это действительно, да, интересно очень. Похоже.
Но я бы сказал еще о близости Сатуновского к Борису Слуцкому. У него есть два в стихотворениях упоминания о Слуцком. И вот такое суждение: «Люблю стихи Бориса Слуцкого, толковые суждения прямого харьковского хлопца, как говорит о всей, веские доказательства недоказуемого».
Это очень интересно. Уже сравнивали Сатуновского и Слуцкого некоторые аналитики. Это очень интересная тема. Несомненно, что для Сатуновского Слуцкий был очень важным автором. Но отношение к нему менялось. Вот есть стихотворение 61-го года, такой панегирик Слуцкому: «Борис Абрамович Слуцкий, товарищ экс-политрук, случилась такая штука, что мне без вас как без рук». И кончается: «Сознательное стихотворение, снаряжено как на войну, понадобится в наше время и мне одному». Это, с одной стороны, такая блестящая имитация стиля Слуцкого, но и вообще Сатуновский бывал в те годы похож на Слуцкого. Или наоборот, Слуцкий на Сатуновского. А то, что вы процитировали, это уже обратное. Это вот такая амбивалентность. Здесь уже ставится под сомнение. Прямой харьковский хлопец – это, скорее всего, уничтожающая достаточно ирония. Хотя, конечно, Сатуновский не знал всего того массива непечатных стихотворений Слуцкого, который стал доступен вот уже только нам, начиная с перестройки.
Одна из тем, которые его волнуют и о которых он постоянно пишет всегда, это же одна из тем Слуцкого – еврейство и антисемитизм. И Сатуновский об этом пишет и во время кампании борьбы с космополитизмом сталинский, и потом, и в 70-е годы, и все время к этому возвращается.
Ну, конечно, куда же денешься? Может быть, иногда он и рад был бы забыть о своем происхождении, но окружающие, видимо, напоминали. А что касается того, как эта тема у него выражается, тоже, наверное, по-разному, в разные этапы. Интересно было бы сравнить с теми же мотивами у Слуцкого, но, опять же, тут в основном у Слуцкого непечатного. Слуцкий был такой двойной автор, то есть половина его была печатная, такой правоверный советский поэт, другая половина оставалась у него в столе тогда. А Сатуновский был совсем, кроме детских стихов, непечатный автор. Это очень существенная разница в статусе.
Он не исключал ведь возможности, что его стихотворения могут быть опубликованы в СССР. Я читал, что вы видели в его архиве подборки, подготовленные для советских журналов, и даже с какой-то цензурной правкой.
Он регулярно пытался, он делал попытки. Это сейчас нам видно, что невозможно было это опубликовать. А он исходил из того, а почему не попробовать? И он пытался после войны публиковать свои стихи. В 60-е годы в «Новый мир» их отправлял. И там вот в этой подборке для «Нового мира» есть потрясающая вещь, которую я когда увидел. Одно из его лучших стихотворений, Андрей Платонов, оно заканчивается так. «Возчик, смазчик, желтоглазый мужик, видишь, как теперь все стало ничто?» Так вот, он готов был испортить это потрясающее стихотворение ради того, чтобы все-таки оно было опубликовано. Там другой конец он придумал для «Нового мира». «Видишь, там что-то в космосе, след правнука твоего». Готов был он пойти на это. Но это все равно не прошло. То есть система отторгалась. Система советской поэзии, она чувствовала, что он чужой. Ну и потом в 70-х годах, это очень смешно, в юности он там посылал. Его сначала обнадежили, сказали, что ваши стихи мы вот посмотрим, мы, наверное, опубликуем. А потом написали, что у нас таких стихов много, и поэтому сидите, не сидите.
Иван Ахметьев, составитель книги Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Стихотворение Яна Сатуновского 1963 года, посвященное художнику Оскару Рабину. Рабин, бараки, сараи, казармы, два цвета времени, серый и желто-фонарный. Воздух железным занавесом бьет по глазам, по мозгам. Спутница жизни – селедка, зараза – примус. Рабин, распивочно и на вынос. Рабин, Лондон, Москва. Оскар Рабин, живущий в Париже с тех пор, как он в июне 1978 года был лишен советского гражданства и выслан за границу, уже получил изданное в Москве собрание стихотворений Яна Сатуновского. Оскар Якович, вы помните, когда вы познакомились? Это был 1961 год.
Примерно, да, примерно в это время.
Он пришел к вам в вашу мастерскую, в Леонозово?
Да, да. Многие люди появлялись в то время вот так вот. У нас, собственно, не было никакого режима, запрета, может, кто угодно приехать и представиться. В дальнейшем у нас как-то были такие уж самые теплые отношения, и там и поэты ему очень близкие были, конечно, Игорь Холин, и вот Генрих Сабгир особенно, и Некрасов, Всеволод. Так что он как-то почувствовал какой-то очень близкий ему вот мир, которого он, в общем-то, был лишен в жизни. А так близких людей, которые понимают его и любят его поэзию. Ну и, конечно, художники, мои работы в том числе, ему всегда очень нравились. Это было в Леонозове одно из самых первых мест, где можно было приехать туда. И, ну, звонков никаких не могло быть, и заранее договариваться, потому что в бараке, где вот я с женой жил, моя семья, там никаких телефонов не было. Поэтому это было воскресенье для всех желающих. И вот в одно из воскресений как раз он тоже появился у нас. Так появился, я остался как-то навсегда практически.
Он рисовал ведь тоже, он показывал вам свои работы?
Конечно. Вообще-то, да, знаете, такой был удивительный энтузиазм, которого, наверное, уже с тех пор такого, наверное, и нет уже больше. Смотреть все, что мало-мальски не похоже на вот это вот официальное искусство, которое всем поперек горла было. Весь этот соцреализм официальный, поэтому абсолютно все, что как-то было свежее для нас, во всяком случае, другое, новое, то, конечно, это всегда с большим вниманием. Ну, а он же ведь уже готовый, сложившийся поэт.
Вы устраивали какие-то домашние чтения, читали стихи,
да,
в своем,
конечно,
кружке?
Читали стихи, спорили об искусстве, конечно, естественно, и обо всем, что, так сказать, в искусстве мы могли в то время узнать. Конечно, и стихи, и показывались картины.
Помните какие-нибудь разговоры?
Ну, нет, вот так, знаете, это столько лет прошло, как же я могу помнить все, уж так буквально. Хотя жалко, конечно, потому что интересные были, конечно, в то время и разговоры, и дискуссии. Но, к сожалению, тогда как-то в голову не приходило, что это можно и нужно для чего-то записывать. Никому в голову не могло прийти, что вот настанет такое время, как вот сейчас, когда вот вы со свободой звоните и просите вспомнить об этом. Даже и не предполагалось, что это может такое быть время.
Яков Абрамович ведь был страстным читателем, в первую очередь русской поэзии, особенно в 60-е годы, и видно по стихам, как он открывал для себя и Серебряный век, и каких-то поэтов 30-х годов неизвестных, и Бериутов и так далее. Вы говорили вот тогда, обменивались, наверное, какими-то книгами полузапрещенными или совсем запрещенными самиздатом?
Да, ну, конечно, естественно. Вот это начало самиздата. Олег Гинзбург, который издал первые сборники «Синтаксис». Ну и впоследствии, конечно, сам издат. Это все мы были, знали, в курсе дела были, конечно. Собственно, по-настоящему идти, но во всяком случае, для нашего такого поколения, нашего возраста, это, в общем, узнавание вот этих 20-х годов и всех экспериментов, которые были и в искусстве, и в поэзии, всерьез было. Потому что очень немногие молодые люди были, конечно, но очень немногие сравнительно были, которые были в курсе дел, то, что делалось в 20-х годов. Это в основном все-таки зависело от родителей. Еще родители как-то участвовали в этом. Но у большинства-то все-таки таких условий не было. Поэтому для нас все это открытие было. И Яков Абрамович, конечно, он очень в этом смысле был, как сейчас говорят, продвинутый человек-то. Его поэзия уже было вот это все, так сказать, влияние 20-х годов.
Сейчас вы получили его книжку «Полное собрание стихотворений». Какое оно у вас впечатление произвело? Какие открытия, может быть, вы сделали, когда ее читали?
Ну, вы знаете, впечатление очень личное, потому что как-то сразу вспомнилось то время, вспомнилось какие-то многое вот так вот в его этих темах, то, что его волновало и всех нас волновало тогда. Все-таки они звучали очень как-то политически и социально близко. Ну и, конечно, по тому времени такая необычная художественная форма, потому что официальная, так сказать, более традиционные формы в поэзии только поощрялись. А у него все-таки она очень авангардная. Так что так у меня скорее вот это впечатление от этой книги. Все время она у меня лежит на столе, я так ее перелистываю, пересматриваю все время. И так все время как-то возвращается просто к тому времени, потому что прошло уж очень много времени, сейчас все по-другому.
Там есть и стихотворения, явно вдохновленные какими-то вашими разговорами, встречами и посвященные вам тоже.
Это как-то и трогает меня вот больше всего, конечно.
Какого он был склада человек? Скорее меланхоличного, судя по стихам?
Да, он так как-то очень тихо себя вел. Так не помню абсолютно, чтобы вот он так старался кого-то там переспорить, перекричать, переубедить или еще что-то такое. Он очень спокойный был, спокойный, тихий человек. Очень скромно себя вел как-то. Он так, собственно, и выглядел.
Потом наступили 70-е годы, и возникла возможность эмигрировать. И я думаю, что и в вашем кругу постоянно возникали вопросы об эмиграции. Вы не помните, говорил ли он что-то и вообще размышлял ли на эту тему? Почему он не уехал?
Говорилось, конечно. Я не помню, что в нашем кругу вот так реально кто-то все года думал об эмиграции. Во всяком случае, как-то это все-таки еще тогда не было настолько вот. Где-то в конце 70-х, вот это да. В середине там 70-х годов уже, вот тогда это более было популярно. А тогда это только-только как-то начиналось еще. Поэтому, да нет, у нас в то время нет. И он, по-моему, никогда на эту тему не говорил ничего. А вот покойный Касабгир, Холин, они как-то, по-моему, и не мыслили для себя лично, чтобы эмигрировать, уехать. Нет, не было таких. Во всяком случае, в нашей среде этого не было, потому что в Москве там много было всевозможных каких-то таких компаний, где там свои были совершенно взгляды, в том числе еврейские активисты, они очень активно уже в то время начинали действовать. Ну, там по-другому, может быть, это было. Нет, у нас Янузу я не помню, чтобы этот вопрос остро стояли.
Он уже начал публиковаться в конце 70-х годов. Было несколько публикаций на Западе, в «Альманахе Аполлон» знаменитом и так далее. Вы как-то помогали ему? Это не через вас его рукописи попали за границу?
Нет, я непосредственно нет. Не помню, чтобы я передавал какие-то рукописи. Но дело в том, что у нас же ведь там уже в то время как-то власти не так это свирепствовали по поводу знакомств с иностранцами. К нам постоянно туда приезжали иностранные журналисты. Мы общались как-то, и дипломаты. Покупали там картины у художников, значит, и тоже интересовались и литературой, и поэзией. Это не было проблемой, вот так передать там тетрадочку стихов или там несколько листиков со стихами. Да никакой проблемы тогда не было уж настолько. Ну, там какие-то, может быть, там более серьезные, большие рукописи, за которыми власти следили, типа вот Солженицынские там, или еще. Ну, да, там, может быть, это было сложнее и опаснее, и труднее. Да. Но так, конечно, несколько листиков передать со стихами, я не думаю, что тогда это было проблемой.
Вы не помните, когда вы с ним виделись последний раз? Он вас провожал, когда вы уезжали в 78-м году или нет?
Вы знаете, я этого не помню, а фотографии у меня, к сожалению, не осталось. Там, потому что на проводах было примерно до 50 человек, но сейчас я уже не могу вспомнить всех, я, может быть, так всего-то там 5-6 человек помню, вот кто был. Ну, для нас, во всяком случае, это было, конечно, такое событие, когда мы так как-то заняты были больше собой. Поэтому я говорю, что очень трудно сейчас вот восстановить все то, что вокруг было. Нет, к сожалению, вот не помню последний раз, когда мы виделись.
Вы не переписывались уже после отъезда? Не сохранились у вас какие-нибудь его письма?
Нет, нет. Потом это так очень редко так доходили слухи, что жив. Тогда все-таки отъезд, это был не теперешний спокойный отъезд, когда поехали, могут вернуться, переписываться, звонить друг другу. Все-таки это было гораздо сложнее. Звонки далеко не всегда не доходили, и далеко не всегда можно было разговаривать. Да и люди побаивались, конечно. Переписка тоже самое. Нет, нет, мы не переписывались, не виделись с тех пор.
Художник Оскар Рабин.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу, посвященную выходу книги Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». Том Сатуновского можно читать как своего рода энциклопедию советской послевоенной жизни. Поэт откликается на кампанию по борьбе с космополитизмом, волюнтаризм Хрущева, первую выставку Пикассо в Москве, публикацию «Одного дня» Ивана Денисовича и множество других литературных и политических событий. Слово составителю тома Ивану Ахметьеву.
Это впечатление совершенно правильно. Конечно, книга Сатуновского не может являться энциклопедией, но несомненно, что там очень много материала для понимания всех этих событий и того, как они отражались в умах тех, у кого были умы. Вот. И в этом смысле Сатуновский близок к своему товарищу и тоже великому поэту Всеволоду Николаевичу Некрасову, который тоже очень всегда был тесно привязан вот к этому советскому информационному потоку. Он как-то интересовался им, разбирался в нем, реагировал на него.
Я, конечно, с большим удовольствием нашел у него двустишие, посвященное «Радио Свобода». «Свободу надо расковычить, Россию можно закавычить».
Да, да, это блестяще, это очень остро сказано. Ну, конечно, это стихи, и не стоит им придавать значение политического лозунга.
По крайней мере, он был нашим слушателем, и это заметно. Есть у него и другие упоминания о нашем радио.
Не знаю, может быть, действительно, он был слушателем, но надо же иметь в виду, я вот тоже, например, был слушателем «Западных голосов». «Свободу» же в Москве совершенно невозможно было слушать. Ее глушили просто наглухо. А «Голос Америки» немножко просачивался в BBC, а «Свободу» это нужно было где-то далеко за городом уехать, и там, ну и там тоже за этим следили. Но это так, в скобках я добавляю.
Он же в Днепропетровске жил долгое время.
Детство его прошло в Днепропетровске, он там родился, но после войны он устроился работать по специальности в НИИ в электростале и работал там, значит, вот в качестве химика. Был хороший специалист в этой области, по-видимому. То есть жизнь его делится на такие две части. Ну, а электросталь – это уже почти Москва, и он в этот период был тесно связан с Москвой, а с Днепропетровском уже никакой связи не было, потому что вся семья уже переехала тоже оттуда. Он забрал родителей к себе в электросталь, и в основном была связь с Москвой.
На презентации книги «Стихи и проза к стихам» в Доме музея Марины Цветаевой выступил Раальд Протусевич, сын Марка Протусевича, фронтового товарища Яна Сатуновского. Они вместе работали в редакции армейской газеты «Патриот Родины».
Сатуновский в Праге показал свои стихи Илье Эренбургу. Эренбургу стихи понравились, но он, по словам отца, сказал ему, что только я и Шкловский можем их оценить, а печатать их не будут. Вы даже не представляете, какое трудное время нас с вами ожидает, сказал Эренбург. Ну вот кончилась война. Яков Абрамович перебрался под Москву в Электросталь. Он стал работать инженером-химиком по своей специальности. И возобновилась их дружба с Марком Михайловичем, и тут я уже очно познакомился с ним. Он, когда бывал в Москве, всегда заходил к нам, читал новые свои стихи, обсуждал литературные, иногда и политические новости. Сатуновский в Электростале разрабатывал какие-то специальные присадки или покрытия антикоррозионные, которые для стали оборонного значения были очень важны. И работа, которую он возглавлял, была представлена на сталинскую премию. По мере того, как эта работа продвигалась по инстанциям, сверху дописывали всякие начальственные фигуры, а фамилия Сатуновского съезжала вниз до тех пор, пока она не исчезла вовсе. И вот этот этюд нам, значит, Яков Абрамович с юмором рассказывал, когда был в Москве. Это было в конце 40-х годов, еще при Сталине. После смерти моего отца в 1964 году Сатуновский продолжал дружбу с моей мамой Розой Марковной, ее мужем Иосифом Филипповичем Куниным, Юзи, как его называли, и сестрой мужа поэтессы Евгении Филипповны Куниной. Евгения Филипповна Кунина с молодых лет дружила с Пастернаком, а в последние десятилетия очень тесно дружила с Анастасией Ивановной Цветаевой. В книге помещено короткое стихотворение номер 753 с посвящением Р и Ю, то есть Розе и Юзе. «На все удивляются, никого ничему не учат, ну какие же они старички». Это было в феврале 1972 года. «Бывал Яков Абрамович и у нас с Оксаной, с моей женой. В памяти остался такой светлый облик этого человека с многогранными талантами, очень остроумный, с очень парадоксальным мышлением, очень теплый и надежный человек. И, конечно, вот эта книга, которая сегодня представлена, она большой подарок всем, кто интересуется его поэзией, но особенно тем, кто знал его лично. Он умел слушать и хорошо читал свои стихи, и не только свои. У них с отцом были обширные такие обсуждения, разговоры на темы, кто нравится из поэтов, там они цитировали друг другу. Вообще интересные были разговоры.
Развеселили участников презентации книги Яна Сатуновского воспоминания Израиля Гарцмана, который работал с поэтом в «Электростале».
Надо сразу же, наверное, признаться, что для меня он не успел стать большим поэтом. Ну вот соседи, да? Вот соседи. Я, например, ну надо что-то купить в магазине. Он мог взять вот так буханку хлеба, авоську почему-то, чтобы с дырками, и все это видно. И меня это смущало до предела. И я думал, ну как это так, ну что ты, не можешь сумку, что ли, как-то купить? Ну вот, а потом по работе, когда, ну мы тогда комсомольцы еще были, сейчас многим это не понять, что это такое, потому что сейчас хочешь с кем-то познакомиться, о чем-то узнать, все, интернет, раз, два, ты в Фейсбуке, и у тебя там тысяча знакомых, а тогда глотком воздуха была наша газета, стенная газета. Ее ждали. Если она, например, не выходила, мне начинали звонить и говорить, что уже прошел срок, ты что не вывешиваешь? Ну вот. И мне стихи я сам писал. Думаю, ладно, это мелочь. Пишут все. Не всех печатают, но пишут. Я тогда считал все. А мне сказали, вот, есть мужик, есть, правда, участник войны, ты только с ним осторожно. Вот. Но он рисует хорошо. Ну, я к нему подошел, говорю, здрасте, здрасте, мы вот соседи, да, ну, пора уж ближе познакомиться. И он говорит, так осторожненько, что вы знаете, я в общественной деятельности не участвую. Но по тем временам это была такая крамола, что можно было оглянуться по сторонам, и никто не слышал. Я был технологом опытного производства, он научный сотрудник, а все научные сотрудники, они рано или поздно приходят на опытное производство, потому что иначе не пропустят внедрение. У нас же концом считается внедрение. То есть, когда ты что-то поставил на флот, в авиацию, в это, вот тогда да. Значит, сначала я должен выпустить опытную партию, потом мне должны и так далее. То есть мне приходилось с ним общаться, как с научным сотрудником в этом плане. И должен вам сказать, что одно из моих подозрений, что он не совсем как все, было от того, что его идеи были совершенно неожиданны, и почти всегда я принимал его в штыки. Потом, когда каждый раз вдруг выяснялось, что «а получилось у Якова Абрамовича, а что-то вроде не должно было получаться». То есть и в этом плане мы все, в общем-то, были, ну, можно сейчас уже признаться, когда уже столько лет, мы все были, в общем-то, слепы тогда по отношению к нему. Там был у нас в институте, много ему прощалось, он вел себя странно, но ему прощалось участник войны. Участники войны в те времена еще были все живы, все ходили в своих медалях. И, ну, мы думаем, ну, участник войны, может быть, даже и серьезно ранен где-нибудь там, и были всякие мысли. Может быть, даже и в голову, потому что непонятно. Нет, ну, потому что непонятно было. Ну, не ведет себя человек, как все. Например, мы все на субботнике. Ну, что тут плохого на субботнике? Во-первых, хорошо. Во-вторых, потом выпивали по-хорошему. Он говорил, вы знаете, мне не трудно, но я не могу в себе преодолеть это. Я не пойду. Я говорю, да что такое? Как тебе не стыдно? Бам! Вы же евреи, мы должны первыми с лопатой быть, первые с ломом, первые это. Он говорит, да, в принципе, что-то в ваших словах есть. Но я себя воспринимаю, сказал евреям во вторую очередь. Я говорю, ну, конечно, у тебя жена русская. Короче, он был настолько неуступчив и в тех вещах, где я считал, что, ну что, трудно, что ли, переступить? Ну, болтают они на этой... Ну, зайди, поиграем в крестики-нолики, в шашки, там, послушаем. Он говорил, нет, я не могу. Я говорю, а вы же член партии? Да. Но я вступал на фронте. И поэтому он вступал на фронте, отставали от него. И вот только когда он пустил меня в свою мастерскую, не поэтическую, а художественную, и когда я увидел его картины, я обомлел. А потом так получилось, что в Кемерово вдруг издали Бабеля. Вдруг неожиданно Бабеля. Я захожу, как сейчас помню, захожу в этот магазин и так смотрю, я так думаю, Бабель стоит. Я этой продавщице говорю, беру все. Беру все. А она говорит, а как это все? Я говорю, хорошо, я буду брать по одной. Вот. Она говорит, погодите. Пошла куда-то, видимо, к заведующему, что-то хочет Бабеля купить. А кто такой Бабель? Я говорю, ну, Бабель это известный марксист. Там, туда. Ну ладно, раз марксист. Ну, я купил этот мешок, притащил его в электросталь, увидел его, и как сейчас помню, как я ему закричал, спите вы тут все, а в Сибири уже демократию объявили. Ну, я ему подарил книжку, и вот это было первое знакомство, как вот он взял, у него на глазах показались слезы и сказал, его все-таки издали, его все-таки издали. И после этого мне сказал, ну что, пожалуй, я поработаю с вами. И вот я несколько раз увидел его взгляд абсолютно... Ну, вроде сидит нормальный человек, разговариваешь с ним. Такое ощущение, идешь в воде, раздвигаешь воду, легко так. А потом вдруг раз, рука застывает, и тут какая-то глыба, ты ничего не можешь и не понимаешь, в чем дело. И тогда я догадался, что в Яков Абрамовиче два человека. После этой истории с Бабель, вот мне повезло прям, он стал меня допускать. Вообще-то он не допускал. Не читал он своих стихов. Чужие – да. Он однажды принес мне Анинского и говорит, на... читать. Теперь-то я начал его стихи читать. Сначала с каким-то сопротивлением, потом все меньше. А тогда мы очень спорили. Я ему сказал, что в России не подходит этот белый стих, этот верлибр, нам не годится. В России так много хаоса, надо рифма. Он мне говорит, осторожно со знанием, что нужно русскому народу. Потому что тогда проза совсем ему не годится, если я без организации. Я говорю, ну как же рифма же, говорит, ну если не в рифму, это же не стихи, это же как-то... Он мне говорит, а что, вот ты вот отличаешь бег от ходьбы? В чем разница? Я говорю, ну медленнее вроде бы. Он говорит, нет, ты представляешь, говорит, вот ложится судья на пол и смотрит, коснулись две ноги. То есть если обе ноги в воздухе, то значит бег. А если не отрывается обе ноги, тогда ходьба. Вот, говорит, и ты, значит, тут, говорит, сердце разрывается, а ты, говорит, лежишь и говоришь, две ноги оторвались, одна нога оторвалась. И еще я запомнил про рифмы, я говорю, ну рифмы же все-таки нужны, они же помогают идти, это же как канат, по которому он мне сказал, вот, понимаешь, говорит, для меня рифма – это Бакин. Ты плывешь, ты видишь далеко. Чем, говорит, у тебя зрение лучше, тем лучше ты видишь далеко. И, в принципе, говорит, нужно конец пути и начало, их больше говорить не надо. Мне кажется, у него это получилось. Я не верил, что это может получиться, но теперь, когда прошло уже столько времени, я стал достаточно стар для того, чтобы сравнить и прочитал всех поэтов, с которыми он имел дело, и кто жил рядом. И я думаю, что был выше по таланту. Это я вот теперь в свои 74 года так думаю.
В советских издательствах у Яна Сатуновского вышли 6 книг стихов для детей. Одну поэт подарил Израилю Гарцману.
Потом я сказал: послушайте, Яков Абрамович, вы же, наверное, пишете много стихи еще какие. Да, он сказал, но меня не печатают. Я говорю, а как же, что же это? Вот если все в рифму, все правильно, печатают же. Он мне говорит: на, сейчас я тебе одну книжечку подарю. Только ты начни ее читать сзади. Передано в производство 66-й год, отпечатано 70-й. 4 года, и кто-то остановил. Я говорю, детские стихи, что ж там может быть такого? В детских-то стихах чего? Он говорит, вот смотри, он написал, это не мое. Значит, тут такие стишки. Сказала сыну свинка, колкая щетинка. В лужу у дорожки надо вымыть ножки. Вымыть носик, пятачок, спинку, хвостик и бочок. Я говорю, ну чего, и хорошо, и нормально. Он мне сказал, мое было такое. И написал. То есть, ну теперь, когда вот опять началась борьба с этим, как это с детским этим, как называется, на П. Да, вот. То, видимо, тогда это все время в этих, в мозгах цикистских, которые все, видимо, плыли в этой части. Вот. А вот, говорит, мое. Малыш-галыш, куда бежишь? Малыш трюх-трюх и в лужу клюх.
В книге Яна Сатуновского, подготовленной Иваном Ахметьевым, почти все стихотворения пронумерованы согласно спискам, сохранившимся в авторских записных книжках. Опубликованы некоторые незаконченные стихотворения, а также тексты, исключенные автором из канона. Иван Ахметьев.
Дело в том, что я познакомился с Некрасовым где-то около 81 года. Была даже идея съездить в Электросталь и навестить, как говорил Федор Николаевич, дядю Яшу. Но, к сожалению, мы не собрались и не успели. А в 82 году он уже скончался. Но общие знакомые, да, были. Я, конечно, был знаком с Хольным, с Абгиром. Но стихи Сатуновского вот впервые я получил от Некрасова. Если не считать там издатских публикаций. По-моему, впервые в «Ковчеге» прочитал.
Он писал о себе: «Я маленький человек, пишу маленькие стихи». Вы вот работали в его архиве. Там было ощущение, когда вы работали с его рукописями, что он ожидал посмертной славы, что он думал, что когда политические обстоятельства изменятся, все это будет опубликовано? Или вот он писал вот так вот на карточках для себя?
Он писал для себя, но он, вообще говоря, пытался как-то все привести в порядок. И сам факт, что он вел нумерацию стихотворений и составлял списки. Это отчасти для себя, но отчасти, может быть, он имел в виду, чтобы вот нам было легче разобраться впоследствии, когда пришло время для посмертной славы. На самом деле, он до конца жизни, у него продолжался вот этот творческий процесс, и все-таки размышления о славе, они где-то были на заднем плане, и основной для него был интерес что-то написать, как-то среагировать на какие-то изменения, которые происходят внутри и вовне творческим.
Иван, ваше любимое стихотворение Сатуновского?
Вы знаете, почему-то одно из первых стихотворений, которое я прочитал, оно мне навсегда врезалось в память, я очень люблю, хотя оно может быть не такое содержательное. «Этаж чертовня из забора, и та или не та, коза или корова, и теткин говорок, тае мое, но лейтенант не тот, тот был майор».
И есть еще замечательное стихотворение про метро, которое кончается так: «И где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры?»
Да, это изумительно, да. Это мы все, вот, кто в Москве живет, с детства привычены к таким наблюдениям. Вдруг действительно какой-нибудь генерал-майор в папахе среди прочих пассажиров возникает, вдруг что-то еще, это прекрасное.
Вот стихотворение, которое мы вспоминали с Иваном Ахметьевым полностью. «Люблю толпиться в катакомбах пышного метро, где днем и ночью от электричества светло, где пыль в глаза, но не простая, а золотая, где прилетают, улетают, прилетают, улетают, где можно женщиной роскошной подышать, потрогать женский мех и хвостик подержать, и где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры». А сейчас голос поэта.
Ян Сатуновский читает стихотворения, написанные в 1938 году.
У часового я спросил: «Скажите, можно ходить по плотине?» «Идите», — ответил часовой и сплюнул за перила. «Сняв шляпу, я прошел по плотине, овеянной славой, с левого берега на правый, статью из Конституции прочел. Так вот он, Днепрострой, я вижу символ овеществленного труда, а подо мной стоит вода, с одной стороны выше, с другой стороны ниже. Ты стал сатирой умора, живешь и радуешься тому, что можно жизнь прожить без горя и не молиться никому. А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз, войну зовет противогаз. Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: дурак, а вдруг она враг народа? Вдруг, а вдруг наоборот, вдруг она друг, или, как сказать, обыватель, обыкновенная старуха на вате, шут ее разберет. В отвыкшей бить жидов стране, что душу перевернуло мне? Зарыты старые рубаки из черной сотни, черный сон. Еврей в украинской рубахе, твой друг, медалью награжден, да ты сам женат на русской. Чего же тебе еще, еврей? О чем вздыхаешь ты, еврей, поскрипывая костью узкой? Как мне сказать стране моей, как объяснить ей, маме, маме, какими русскими словами о жути жить, о боли быть в Берлине жалким юде, жид? Один сказал: не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, запинаясь, преподнес, раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге в издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга литературоведа и критика Самуила Лурье «Изломанный аршин» с подзаголовком «Трактат с примечаниями». Об этой книге Борис Парамонов.
Само же название относит к личности главного героя этого трактата, Николая Алексеевича Полевого, журналиста и литератора пушкинских времен, издателя лучшего в свое время русского журнала «Московский телеграф». Годы жизни Полевого – 1796-1846. Полевой по своему социальному положению был купец, аршинник, как было принято насмешливо называть людей торгового сословия. Это и было громадной новацией в русской культурной истории. До него почти все русские литераторы были дворянского происхождения. «Изломанный аршин» – это строчка из эпиграммы на Полевого, когда он уже стал редактором журнала «Сын Отечества». «Отродье купечества, изломанный аршин, какой ты сын отечества, ты просто сукин сын». Как видим, эпиграммка не комплиментарная. Полевой имел много врагов и завистников, как в литературных, так, что много важнее, в правительственных кругах. В конце концов, Полевого, говоря по-нынешнему, загнобили. Он кончил жизнь в бедности и в знак некоего демонстративного вызова завещал себя похоронить в халате и небритым. Это было большое тогдашнее событие, отмеченное чуть ли не всеми мемуаристами. В свете этих подробностей название книги Лурье «Изломанный аршин» ненавязчиво, но вполне ощутимо соотносится с пушкинской поэтической формулой «колеблемый треножник». И вот тут нужно сказать, что героем книги Самуила Лурье выступает отнюдь не один Николай Полевой. Пушкин – второй герой трактата с документами. А есть еще и третий, пресловутый Уваров, министр народного просвещения при Николае Первом. Смертельный враг как Пушкина, так и Полевого. Автор печально знаменитой идеологической триады «Православие, самодержавие, народность». Да и помянутый итог, что Николай Павлович Романов немалое место занимает в книге. Так что книга не о том или ином литераторе, а о русском литературном процессе в его прошлом, как давнем, так и недавнем, и чуть ли не современном. А этот процесс, как всем известно, проходил в теснейшем, хотя далеко не гармоничном, соприкосновение литераторов и полиции. Тут можно Набокова вспомнить, сказавшего, что в русской истории росли одновременно два явления – вольнолюбивейшая литература и могущественная тайная полиция. Книга Лурье эту общую характеристику разворачивает в живейших подробностях рассматриваемого периода – 30-40-е годы XIX века. Своеобразие книги Лурье в том, что это отнюдь не строго научное историко-литературное исследование, хотя он и назвал его трактат с документами, но это скорее не трактат, а роман. В книге наличествует острая фабула, живейшие психологические характеристики героев, тщательная, богатая подробностями прорисовка культурно-бытового фона. У этой книги, у этого романа есть сквозной сюжет, вот об этом самом волеизъявлении Полевого, положить его в гроб в халате и небритым. Выясняется, что Полевой сделал свое распоряжение, чтобы так символически отомстить Белинскому, многие годы занимавшемуся постыдной травлей своего бывшего кумира и благодетеля. Это сюжет, в общем, известный и послуживший в свое время Юлию Ахенвальду одним из мотивов для его сенсационного разоблачения кумира русских либералов неистового Виссариона. Но Лурье разоблачает отнюдь не одного Белинского, а, можно сказать, всех, о ком в этой книге пишет, в том числе Пушкина и Герцена, или, скажем, Вяземского. Все эти люди по-своему гадили Полевому, живому или мертвому, как Герцен, и Лурье это тщательно, с пристрастием расследует, не говоря уже о государственных деятелях, о том же Уварове или императоре Николае. Кто такой был Николай Алексеевич Полевой? Писатель-беллетрист романтического направления, историк, автор многотомной «Истории русского народа», написанной в пику Карамзину, который в русской истории видел только государство и царей. И, самое главное, очень умелый, расторопный и удачливый журналист, то есть издатель журнала, вот этого самого «Московского телеграфа», который выходил с 1825 по 1834 год. Своеобразие Полевого было в том, что он из купцов, литературный самоучка, даже иностранные языки, выучивший по ночам при свете огарка. Полевой был человек вполне благонамеренный, истинно православный, как и положено русскому купцу, но был при этом острым, энергичным, хорошо осведомленным западником. Он верил, что пришло время выйти на культурную арену людям его сословия, того самого третьего сословия, которое незадолго до того произвело Великую Французскую революцию. Вот это и настораживало власти. Такие вот воспоминания и параллели. И ведь не только власти, но и самих литераторов тоже, причем первейших, причем самого Пушкина, однажды весьма неловко в печати выразившегося о Полевом, поставив его в ряд с Булгариным и Гречем. Этот эпизод относится ко времени издания Пушкиным «Литературной газеты», в которой весьма настороженно относились к новым литературным деятелям из разночинцев. Те, в свою очередь, насмешничали над литературными аристократами. И вот Пушкин возьми и напиши.
Ни дворяне, особливо не русские, позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия, которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно, приуготовили критики. Аристократов к фонарю и ничуть не забавные куплеты «Повесим их, повесим». Имеющие уши да слышат.
Лурье, автор нецеремонный, по этому поводу пишет.
Это был уже никакой не намек, это был самый настоящий сигнал, презентация одного из ведущих жанров соцреализма.
И он всячески опровергает те советские трактовки, которые объясняли эти слова Пушкина или травлю Полевого Белинским тем, что он якобы Полевой изменил передовым воззрением и перешел в лагерь реакции. Лурье указывает, например, что кампания Белинского против Полевого началась еще тогда, когда он сам был в лагере реакции, в период своего пресловутого примирения с действительностью, и что Полевой никому, ничему и никогда не изменял. Он всегда был верноподанным. Это Белинский всю жизнь мотался, как флюгер. Факт, однако, в том, что Плевого действительно не любил почти никто, кроме подписчиков, взахлеб читавших «Московский телеграф». Особенно раздражало то, что у литературных аристократов такого не получается. Все издательские проекты Пушкина были неудачными. И когда «Телеграф» в 1834 году запретили за отрицательный отзыв на пьесу «Кукольника», которая понравилась царю, эту новость встретили почти что с радостью многие литературные тузы. Можно, конечно, по старинке так называемого вульгарного социологизма напомнить, что дворянские писатели питали к Полевому классовую вражду. На смену, мол, дворянству шла подымающаяся буржуазия, что и нашло отражение в литературном процессе. Так в свое время и говорили, и Полевого очень даже нахваливали. Но потом расчухали, что Ильич говорил о дворянском этапе русского революционного движения, о декабристах. А где декабристы, там и Пушкин. Так что Полевому опять не пофартило. Но ведь можно и по-другому. А был ли сам Полевой такой уж невинной овечкой? В своих полемических приемах он тоже мало считался с правилами приличия. Лурье очень подробно пишет об одном литературном эпизоде 1830 года, когда появилось стихотворение Пушкина «К вельможе», давая очень хороший построчный его анализ. Но тут же помещает этот текст в хронику тогдашней литературной жизни. И вот оказывается, что этот шедевр русской поэзии вызывал не совсем благоприятные для автора толки. Пушкин, мол, заискивает у богатого вельможи Юсупова. Лурье со своей стороны уточняет, чтоб согласиться быть у него на свадьбе посаженным отцом. Дальше больше, и вот Полевой сочиняет и печатает в своем телеграфе пасквиль на Пушкина, где вельможа, прочитав стихи, говорит секретарю: «Пожалуй, приглашай его на обед по четвергам, да будь с ним погрубее, а то эти господа слишком готовы забываться». Лурье создает у читателей впечатление, что он в этом эпизоде на стороне Полевого, и что описание им пушкинского послания не клевета, а конспект. Но если ему, историку, это нравится, то современникам не нравилось. Вяземский назвал Полевого литературным кондотьером, а позднее Герцен уже после смерти Полевого ту же характеристику дал уже с позитивной оценкой.
Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которых он нападал с безжалостной критикой. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт, и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе.
Лурье рисует вокруг этого воображаемую сцену, где Уваров, уже отставленный от дел, читая Герцена, убеждается в своей ретроспективной правоте. «Верно, верно, я угадал этого врага». Но если гнусному Уварову сие кажется подтверждением его инсинуаций, то стоит ли так уж сразу считать вопрос оконченным? Он далеко не кончился. И вот уже не за горами те дни, когда самого Герцена его молодые друзья-нигилисты отправит в преждевременную отставку. От Полевого можно вести линию, едва ли не прямую, к вульгарному шестидесятничеству, к разночинскому нигилизму. Эта литературная перспектива осталась вне горизонта автора «Изломанного аршина». Почему? Это действительно нелегкий вопрос. У Лурье получается, что Полевой был чуть ли не лучше всех. С другой стороны, а кто о нем замолвит слово? Пушкину что ни шей, он все равно наше все. С него любые взятки гладкие. И какова бы ни была изнанка того же послания к вельможе, интересует нас сейчас не факты и дрязги литературной жизни, а результат. Гениальное стихотворение. Никакой, так сказать, деконструкции его не возьмешь. У Лурье чувствуется гнев и пафос сотоварища по цеху. Своих в обиду не дам, тем более, если своего просто оклеветали. Да, Полевой не гений, как Пушкин, но не считайте его шпионом и доносчиком. Книга Лурье написана, я бы сказал, грубо. Это сознательно, это прием. Если методология у него вполне традиционная, дотошный историко-биографический метод, то манера письма как бы футуристическая, такая «Дырбулщир» или «Маяковский». «Эй, вы небо, снимите шляпу, я иду». Несколько напоминает книгу Беленкова об Олеше одним приемом, постоянно и искусно проводимым отождествлением разных эпох, когда получается, что в русской истории все одно, хоть Николай I, хоть Брежнев. Но книга Лурье лучше, хотя бы потому, что Беленков бил лежачего, а Лурье лежачего и побитого поднимает и возвращает ему человеческое достоинство. Кумир его, конечно, Тынянов, причем не академик, а писатель. «Изломанный аршин» — это как бы во много раз расширенная повесть Тынянова «Малолетный Витушишников». Да и «Смерть Вазирмухтара» можно вспомнить. Хорошая книга. Тираж, естественно, мизерный, 1000 экземпляров. Но если в России все-таки есть 1000 человек, читающих такие книги, то не все потеряно. Еще не вечер.
Размышления Бориса Парамонова о книге Самуила Лурье «Изломанный аршин» завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.